Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Спасибо, что слушаете SBS Russian, и мы продолжаем подводить итоги года вместе с нашими постоянными экспертами в разных областях. Сегодня поговорим о российской политике. Своим списком самых заметных событий поделится доктор Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртин в Перте.
Что касается внутриполитической ситуации, то уходящий год, конечно, складывался для России двояко. С одной стороны, можно говорить о постепенном восстановлении российской экономики, даже небольшом экономическом росте. Считается, что этот год станет профицитным для России, в том числе за счет высоких цен на энергоносители, которые являются результатом, во-первых, серьезного похолодания в Европе и повышенного спроса на основные энергоносители, в том числе и на газ. Другим успехом России, который относится также к экономическому сектору, но я думаю, здесь это более можно лучше характеризовать как такой геоэкономический успех, это завершение строительства «Северного потока-2», который является не просто стратегическим газоводом, соединившим непосредственно Россию и европейских потребителей, но и очень мощным источником как и дохода, также и источника влияния. Хотя российское правительство и российские официальные лица категорически отрицают, что они будут использовать усиливающееся влияние России на энергетическом рынке Европы, который на 40% зависит от поставок российских энергоресурсов в политических целях, но, безусловно, элемент геополитики присутствует. В том числе это было подчеркнуто тенденцией, которая вот появилась последние буквально пару дней, когда «Газпром» заявил о снижении поставок газа в Европу через трубопроводы, которые проходят через Польшу и Украину. Безусловно, здесь очень явственно виден политический аспект, не столько коммерческий, экономический, как это хотят представить в Кремле, а именно политический аспект. Этот год также был ознаменован тем, что после практически 11-летнего перерыва россиянин удостоился Нобелевской премии. Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира, и это, безусловно, стало, я считаю, одним из таких очень знаменательных событий во внутриполитической жизни России, потому что, с одной стороны, это, безусловно, очень большое достижение, и не только для господина Муратова и коллектива «Новой газеты», но и, в принципе, и для России. Но в то же время эта премия вызвала очень обширную внутриполитическую дискуссию, так как предыдущие премии присуждались физикам, и, в принципе, это не вызывало никаких таких бурных реакций, а личная позиция Муратова, которая отражает позицию либеральной части российского общества, с одной стороны, простимулировала вот эту несистемную российскую оппозицию, в то же время на Муратова обрушилась очень мощная такая волна критики со стороны проправительственных СМИ, проправительственных комментаторов и сил. То есть даже сам факт присуждения премии мира гражданину России стал таким очень серьезным внутриполитическим явлением во второй половине 2021 года в России, который до сих пор по-прежнему обсуждается во внутреннем медийном пространстве. Другой момент, который я хотел бы охарактеризовать, это, понятно, ситуация с коронавирусом. И несмотря на то, что Россия первая заявила о создании вакцины от коронавируса, в этом году ситуация в России резко ухудшилась. И несмотря на то, что вакцинация теоретически в России началась раньше, чем во многих странах мира, по этому показателю Россия далеко не в лидерах. И я думаю, что отчасти популистские решения Кремля, которые не вводили жестких карантинных мер, которые поддерживали такой очень релаксированный режим, я думаю, отчасти это было связано с прошедшими выборами в Думу и попыткой как-то сыграть с обществом, в том числе через политику умиротворения, как раз сработали эффектом бумеранга, и ситуация в России резко ухудшилась, и только вот сейчас, согласно официальным данным, Россия выбирается на так называемое плато, хотя я думаю, что там ситуация далеко от идеала. То есть это, конечно, стало и продолжает оставаться очень серьезным вызовом для российского правительства и для россиян, ну и в том числе то, что россияне как бы до сих пор очень скептически относятся к практике вакцинирования, и то, что даже несмотря на то, что были введены какие-то ограничительные меры, россияне могли выезжать за границу на отдых, что, в принципе, немыслимо, если мы это сравниваем с австралийскими обстоятельствами. Я думаю, что это также один из тех факторов, которые характеризовали проблемы, касаемые внутренней ситуации в России, но и в том числе это и отражалось как и на экономике, так и на политической ситуации, потому что это подчеркивало проблемы доверия к власти, которые явственно вылились вот в связи с тем, что власть не смогла какими-то полумерами дисциплинировать население и уговорить население прививаться, несмотря на то, что Путин заявил о той вакцине, которую он себе привил, и о том, что он сделал потом бустеры, и тем не менее даже вот такие заявления, которые явно были сориентированы на публику, не смогли никак повлиять в какой-то серьезной мере на ситуацию в стране. Я думаю, что если правительство не начнет принимать какие-то непопулярные, весьма такие жесткие меры, то эта ситуация по-прежнему будет оставаться одной из основных таких больных тем, касаемые развития внутриполитической ситуации в стране. Что касается внешней политической ситуации, то 2021 год, в принципе, был охарактеризован несколькими такими знаменательными событиями. То, что я могу, в принципе, подчеркнуть, это, во-первых, выборы в США, президентские выборы в США и последующие после этого попытки налаживания стратегического диалога между Москвой и Вашингтоном. Мы помним о саммите Байдена и Путина в Женеве в июле этого года. Буквально недавно состоялся саммит по видеосвязи между президентами США и России. И это все происходило на фоне продолжающегося обострения военно-политической ситуации, проблемы, связанные с санкциями, угрозы введения новых санкций, в том числе так называемых драконовских или адовых санкций, которые могли бы поставить российскую финансовую систему в довольно затруднительное положение, в том числе касаемые угрозы отключения России от всемирной платежной системы SWIFT. Но, тем не менее, диалог продолжается. Он, естественно, идет очень проблематично. С одной стороны, выборы президента США характеризовались первым таким поступательным движением, когда тогда еще новый президент США Джо Байден согласился о продлении договора о ограничении стратегических наступательных вооружений, так называемых START-3, который его предшественник Дональд Трамп грозился аннулировать. Это, с одной стороны, как бы явилось таким позитивным моментом. Но никаких таких серьезных подвижек после этого не произошло, несмотря на то, что оба лидера подчеркивали необходимость сохранения диалога и углубления диалога между ядерными сверхдержавами. Но мы знаем, чем это, в принципе, все вылилось. Были санкции, были сокращения диппредставительства. Россия аннулировала свое представительство в НАТО и закрыла офис НАТО в Москве. По-прежнему оставалась очень сложная ситуация не только вокруг Украины, но и, в принципе, по периметру российской границы. И все это, в принципе, вылилось в том, что вот стало новостью недели, когда Россия практически предъявила такой очень жесткий дипломатический ультиматум Западу, в первую очередь Вашингтону, в вторую очередь лидерам европейских государств. И вот это, конечно, обсуждение этого очень жесткого документа, хотя его не называют формально ультиматум, но, безусловно, он был предъявлен в такой ультимативной форме, показало, насколько ситуация дошла, если выражаться популистским языком, до ручки. И, безусловно, реакция на этот ультиматум, который последует в начале января, насколько было официально заявлено, будет одним из таких знаменательных событий уже, которые перенесут нас плавно в следующий год. Помимо вот этого кризиса между Россией и коллективным Западом, в том числе США, по меньшей мере ситуации в Европе, также следует упомянуть развитие ситуации в Афганистане по очень негативному сценарию, когда коалиционные войска во главе с США экстренно эвакуировались из страны, в результате чего к власти в Кабуле возвратилось коалиционное правительство талибов. И растущие риски безопасности Центральноазиатского региона и в какой-то мере России, безусловно, стали одним из таких ярких моментов, которые характеризовали вот весь этот год, потому что Россия прогнозировала негативное развитие ситуации в Афганистане еще с конца прошлого года и готовилась к этому. И когда это все произошло, Россия заняла очень такую проактивную, жесткую позицию в отношении обеспечения безопасности своего южного фланга, обеспечения безопасности своих союзников по АДКБ и странам ШОС, с одной стороны, с другой стороны. И я думаю, это в какой-то мере даже вызвало некоторую такую оторопь. Россия наладила, в принципе, очень плотный диалог с талибами, несмотря на то, что до сих пор Талибан классифицируется российским законодательством как террористическая организация. Но, тем не менее, Россия отошла от такой жесткой антиталибской позиции, которую она занимала, начиная с середины 90-х годов. И в этом плане Россия в какой-то мере даже оказалась в некоем таком геополитическом выигрыше, несмотря на то, что это контрастирует с позицией, которую занимает коллективный Запад по отношению к тому, что происходит в Афганистане. Хотя в то же время эта позиция Москвы в отношении Афганистана в какой-то мере солидаризируется с позицией Китая. И говоря о Китае, надо упомянуть, что 2021 год является годовщиной в отношениях между Пекином и Москвой. 2021 год обозначил 20-летие установления стратегического партнерства между двумя крупнейшими соседями и одними из трех крупнейших военных держав мира. И, конечно, в течение этого года было заметно прогрессирование, выстраивание практически союзнических отношений между Россией и КНР, которые, безусловно, сказываются на вопросах раскладки сил в нашей части мира, в Индо-Тихоокеанском регионе. И в какой-то мере это отражает, во-первых, проблемы между России и коллективным Западом, с одной стороны, с другой стороны, проблемы между Китаем и коллективным Западом, и Китаем и США, амбиции двух держав, а также необходимость, что называется, поддерживания режима добрососедства, даже принимая во внимание проблемные моменты в истории двух государств, которые до сих пор являются такими темными пятнами на листе вот всех этих задач, которые обе державы пытаются выстраивать. И в то же время надо вот в этом контексте упомянуть возможность оформления формального такого военно-политического союза между Китаем и Россией. Я думаю, что в данный момент ни одна из стран не готова пойти на такой радикальный шаг. Но в то же время такая вероятность усиливается с каждым годом, который может быть результатом реакции на продолжающиеся проблемы, которые обе страны испытывают в отношении к западным партнерам, особенно в их отношении к Соединенным Штатам Америки. Еще один момент, который хотел бы упомянуть, это реанимация стратегического диалога между Россией и Индией. В декабре Путин посетил Индию с официальным визитом. Это, кстати, была вторая зарубежная поездка российского лидера не только за этот год, а вообще за весь ковидный период. Впервые Путин выехал за границу, когда он встречался с Джо Байденом в Женеве, и второй раз вот он вылетел за границу, когда он посетил Нью-Дели с очень коротким, но таким очень интенсивным визитом. И это само по себе является также очень знаковым событием, потому что Индия является одним из зарождающихся геополитических центров мира. Это и одна из крупнейших экономик, и давнишний друг и стратегический партнер России. Но, тем не менее, за последние годы Нью-Дели начала выстраивать несколько иную политику, основанную на стратегическом переориентировании от Москвы ближе к оси Вашингтон-Токио-Камбера в контексте такой вот геополитической организации, которая называется Quad или четверка. И в то же время Индия всегда была озабочена стратегическим ростом Китая. И в этом контексте, конечно, индусы очень с большой тревогой следят за развитием российско-китайских отношений, выстраивание России диалога с Пакистаном, с которым у России, в принципе, получился такой прорыв за последние 5 лет. И индусы, в принципе, очень недовольны тем, как Россия выстраивает свои отношения с Талибаном. Но несмотря на все эти проблемы, которые до сих пор являются такими болевыми точками в двухсторонних отношениях, Нью-Дели, тем не менее, подчеркивает свою заинтересованность в сохранении особого, так сказать, привилегированного партнерского статуса в отношениях с Москвой. И несмотря на углубление своего диалога с США, Индия по-прежнему настроена на сохранение очень плотного такого дружественного и особого диалога с Россией. И Россия, в принципе, смогла не только сохранить и реанимировать вот этот особый диалог с Индией, что тоже говорит о том, что Россия активировала свои усилия в нашей части мира, то есть в Тихоокеанском регионе, и, вопреки некоторым прогнозам, не делает ставку исключительно на Китай. То есть Россия сама старается диверсифицировать свою внешнюю политику и стратегическую политику, которая касается нашей части мира. И одной, конечно, из существенных дипломатических побед, который вот этот блиц-визит в Нью-Дели был принесен российским МИДом, это было подтверждение того, что Индия не заинтересована в углублении военно-стратегического альянса с Соединенными Штатами, либо через формат вот этой четверки, который я называл, либо через возможное партнерство в контексте сформированного стратегического альянса Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия, это ОКОС. И это, конечно, было очень существенной победой российской дипломатии, когда они получили заверение от индийской стороны, что Индия будет дистанцироваться от принятия сторон возможной будущей военно-политической конфронтации, которая, в принципе, уже видна на горизонте в контексте геополитического развития ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. И вот, в принципе, на этой ноте я хотел бы только еще упомянуть вот последние серьезные события, которые непосредственно пока Россию не касаются, но, тем не менее, я думаю, оно будет характеризовать будущее развитие российско-австралийских отношений. Когда премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о том, что Камбера присоединяется к англосаксонскому военно-политическому пакту, и до сих пор еще не пришли к соглашению, как называть вот этот новый формат. Либо это альянс, либо это пакт, либо это что-то еще. ОКОС, в котором Австралия будет играть, в принципе, очень существенную роль, и не только это связано с тем, что мы получим возможность строительства, эксплуатацию атомных многоцелевых подводных лодок, но и в том числе то, что тем самым Австралия как бы становится таким передовым плацдармом для стратегического сдерживания Китая. В принципе, большинство экспертов сходится во мнении, что первоначальная задача ОКОС – это вот именно стратегическое сдерживание Китая. В то же время, почему это, в принципе, необходимо рассматривать в контексте российско-австралийских отношений, также существует мнение, что, в принципе, одна из стратегических целей ОКОС будет не только сдерживание Китая, но также сдерживание России в контексте ее присутствия в Тихом океане, в Индийском океане и вообще в Большой Азии. То есть, хотя Москва официально не признала формирование этого альянса как непосредственную угрозу своей национальной безопасности, но, тем не менее, она это восприняла с большой тревогой. И риторика, которая исходит из Кремля, из Минобороны Российской Федерации по поводу ОКОС, она далеко от восторженной. И, в принципе, безусловно, развитие этого пакта, я думаю, будет являться одним из тех моментов, которые будут формировать отношения между Россией и Австралией на ближайшую перспективу.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.